проект «Радио Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Монашеское пение. Передача Ирины Колесниковой.
В Свято-Троицком Ионинском мужском монастыре все красиво и гармонично. И место расположения монастыря — ботанический сад, и сам Свято-Троицкий собор с его прекрасными росписями. И особенно красиво в духовном смысле монашеское пение. По признанию блаженного Августина, с помощью хорошего пения святые слова зажигают наши души благочестием более жарким. Вас зовут Илья, а да. По отчеству?
Вообще, в церкви не принято по отчеству обращаться. Мы к Богу обращаемся, Господи, Ты.
А как мне вас представить, регент Ионинского монастыря?
Певчий, да.
Но в отдельных случаях вы заменяете регента.
Вы знаете, как бывает. Вот, допустим, был отец Передон, он регентовал. Ну, вот он уехал куда-то. А отец Лев на послушании. Я очень часто заменял их. Ну, по образованию хормейстера. Я закончил музыкальное училище, институт культуры. Мне это в Сибири, в Кемерово. Знаете, вообще все, что со мной в жизни происходило, думаю, это по Божьему промыслу. Здесь есть один уважаемый мной священник, он сейчас уже архимандрит, отец Спиридон. Я его встретил в Лавре. Я пел в Лавре полтора года на монашеском клиросе и в митрополитическом хоре. Он подошел, послушался и говорит, пошли к нам в Ионинский монастырь. Я говорю, я же говорю, благословение не могу. Ты будешь там точно петь. И вот по его молитвам оказался здесь. Первые годы, когда я пришел, у нас был, в общем-то, братский хор. Я единственный мирской был, а остальные были монахи.
А голос у вас какой?
Тенор. Отец Ларион, архимандрит, вот он нами руководит. Он, можно сказать, наш духовный руководитель, не только музыкальный. Он сам музыкант тоже по образованию.
Но вы сегодня выдержали очень сложную службу. Это трехчасовая служба, знаете, и буднишная.
Тяжелая. Да, это служба. Жен мироносец в неделе. Но это не самая длинная служба.
А голоса не устают?
Тяжело петь не вечером, тяжело петь утром.
Потому что голос не распетый.
Конечно, физиология человеческого голоса – это пение 10 часов, не раньше. Вот мы, допустим, все ночные поем на Пасху, на Рождество. Мы же поем ночь. Так наоборот, просто от радости духовный голос просыпается, и так поешь, что сам себе удивляешься. Даже в советское время была такая, можно сказать, медицинская норма 4 часа в день. А монахи должны петь и днем, и ночью, разбуди. И на улице, и зимой. А на крещении это обязательно освящение воды на улице. Еще может быть крестный ход и молебен. Ничего, поем. И я не помню, что кто-то голос так уж прям потерял. У нас на воскресенье мы поем на два клироса. Левый и правый клирос.
Антифонное пение.
Антифонное пение, да. Допустим, на том клиросе, который основной считается, у них много и семинаристов, потому что у них преподаватель семинарии Дмитрий Болгарский, диакон.
Антифонное – это противоположное пение, да, с двух концов.
Когда праздник, когда у людей, ну, возвышенное состояние духовное, антифонное пение еще больше поднимает вот это состояние. Ведь это значит не один уже хор, это значит два хора. И эти переклички, ты знаете, как вопрос-ответ. А по окончании службы, на милости мира, и там достойно есть эти последние произведения, два хора выходят на сходку, на середину. И когда они начинают вместе петь, это такой духовный подъем. Люди, которые уже к тому, может быть, и потеряли голос, начинают так звучать, так петь.
Oh!
Многие приходят в храм, именно музыканты, они говорят, что «Ой, как вы там хорошо поете». А текст надо слышать, вот что самое главное. Текст – это молитва. Чем вот хорошо монашеское пение, что вот этого добивался здесь отец Спиридон, когда он был регентом. Ровный монашеский, монастырский читок. То есть «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». Нету «Господи помилуй, Господи помилуй». Вот так читают на приходах.
То есть не должно быть кварты, да?
Не должно быть там «паба-паба». Вот абсолютно ровное, спокойное чтение, ровное, спокойное пение.
Илья, сегодня читался акафист Божьей Матери. И спускали икону Божьей Матери над царскими вратами. Это какая храмовая икона?
Икона Зеленецкая называется. Вы знаете, вот многие едут в паломнические поездки, чтобы приложиться к какой-то святыне. А вот наш преподобный Иоанн, мощи которого лежат, часто не благословлял никуда ездить. А что наши святые менее святые, чем те святые? Ведь человеку воздается по его вере, а не по тому, какой он иконе приложился. В любой момент любая икона может столько духовности дать человеку и здравия. А эта икона, она была утеряна и где-то среди людей находилась многие годы. Буквально несколько лет назад ее передали нашему настоятелю, и вот он сделал все, чтобы его реставрировать в такой оклад. Ее спускают именно по пятницам вечером на акафисте, и все с благоговения прикладываются.
А эта икона была в Зверинецких пещерах?
Трудно сказать.
Они даже древнее Киево-Печерской лавры, только они не такие знаменитые и прославленные.
Разрушено. Здесь же были военные действия, здесь вот на горе еще когда-то взорвался склад, и много всего пострадало. Я знаю, что ее люди сохраняли. Как она к ним попала?
Знаете, я вам скажу, что со мной было вот сегодня потрясение, когда читался акафист, и после прочтения акафиста вот эта маленькая крошечная икона, спущенная на уровне лица человека, и стали прикладываться к этой иконе. Сначала братья пошла, потом все мужчины, а потом уже женщины пожилые, потом уже моложе женщины. Но вот меня потрясло, какое глубочайшее, великое почтение оказывается Божьей Матери у нас на Руси, здесь, в Киеве, в частности, как солдаты преклонялись. Вот это просто потрясающе.
Это традиция довольно-таки давняя. Несмотря на то, что советская власть сделала, сколько, если даже по Киеву посчитать, храмы в честь Божьей Матери. Потому что это самое почитаемое, можно сказать, после Бога и заступница. То есть не только женщины к ней прибегают.
Я поступаю не величие сильные святой имя и милости Господа Бога, Отчица Его. Честнейшие херувимы, славнейшие, без сомнения, серафим, без сомнения, Богослово рожшую, сущие Богородицу тя величаю.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Монашеское пение».
Регент праздничного братского хора Свято-Троицкого Ионинского монастыря, протодиакон Дмитрий Болгарский. Отец Дмитрий, я вот наблюдала за вами. Вы очень экспрессивно руководили церковным хором, регентовали, не дирижировали. Ведь принято в церковной терминологии не дирижирует регент, а регентует.
Да.
Скажите, пожалуйста, в чем особенность, манера, что ли, ионинского пения?
Это принцип распева, который систематизирует весь цикл богослужебного пения на принцип. Конечно, распева Киево-Печерской лавры, как распева авторитетного, традиционного, намоленного. Киево-Печерский распев, он имеет историю почти 10 веков. Лавра, всемирно известная святыня, это опыт мелодического церковного предания. И вот чем ценен нам Киево-Печерский распев, что он взял форму многоголосного симфонического мышления западной музыки, воцерковив, приложил ее на православную, национальную почву.
Вы по образованию?
Хормейстер, да, я закончил Национальную музыкальную академию, консерваторию, как дирижер хормейстера.
Кто вам передал регентский камертон? Потому что вы с камертоном работаете, я видела,
да,
вы
да,
все
да,
время
да.
настраиваете.
Да, камертон – это замечательный образ той настройки, которая нас удерживает в этом мире и учит всегда держать правильный тон. Пение создает православную духовную атмосферу храма. В чем она состоит? В пасхальной радости, которая преисполнена изливается на каждого верующего, нам бы ее услышать и воспринять ее сердцем. Это радость победы, победившей мир. Каждый человек в меру сил, постепенно продвигаясь, восходя в силу, в свое духовное развитие, открывает эту радость. Он понимает незначительность греха, суеты в всепрощающем милосердии Божьем. Эта радость, она основа нашей жизни, нашего благовестия. Вот эта радость в церковном пении передается через четкость ритма, оформленность, через пульсацию слова живого, наполненного, раскрытого, укрупненного слова.
Ну и красивые гармонии, потому конечно, что вот, я слышу красивые песнопения, а для меня красота — это торжество Бога, потому что красота — это одно из имен Бога.
Вы знаете, церковное пение является иконой. Часто говорят о иконах как окнах в мир горний. Но вот некий код православного Бога прославления, да, и лежит вот в этой антиномии радости о воскресшем Господе из глубины покаянного, смиренного и сокрушенного сердца. Если мы обратимся к древнему пению, то это совершенно четко нам дается. Это основа на систему осьмогласия, когда любое песнопение принадлежит тому или иному гласу, а глас — это уже как бы некий свой мир идейный и интонационный, который несет ряд богослужебных идей. Например, вот глас третий, глас радости, глас седьмой, глас преображения, глас восьмой, глас вечности, глас пятый поклонение, глас шестый покаяние, первый глас как бы радостный, всепрасный, второй глас Божьей Матери. Это очень сложная система литургических кругов, которая задает сакральный ритм, и человек, посещающий храм на подсознательном уровне, улавливает этот ритм, который несет ему свободу духовную. И это не просто красивые возвышенные слова, которые вот многих в современном мире раздражают, что вот вы высокопарно говорите, а это далеко от жизненных реалий. Это действительно так. А я как раз вот эту идею и проповедую, чтобы мы изучали богослужение и пользовались теми бесценными богатствами, которые нам дает богослужение. Богослужение — это сакральная мистерия, в которой мы приобщаемся к божественной жизни, и феномен церкви, храма состоит в том, что снимается категория времени и пространства. И каждая литургия — это соприсутствие Тайной Вечери. Это повторение неповторимого. Это переживание непрестанного чуда. Воскресение Христово, оно вне времени и пространства. Но оно имеет огромную силу влиять на наш мир и изменять нас. Это чудо.
Отец Дмитрий, а могли бы привести личный пример из вашего регентского опыта, такого чуда, потрясения, или как вы пришли в это служение?
Вы знаете, на Руси всегда старались Богу приносить лучшее. И не только начатки плодов по библейской традиции, но и таланты, и свои знания, и свои умения. И когда я учился в музыкальном училище, изучая дирижерскую технику, посещая концерты, смотря на мастеров, я думал, вот их гений очень часто служит мирским страстям, великим амбициям. Я подумал, вот если бы Господь мне дал дар этой музыкальности и знания, чтобы я Ему его принес и Ему служил. И вот как этот момент ощутил некий ответ. Кто-то положил руку на мою правое плечо, и рука была невидимой, но крепкой и сильной. И сказал, ну что ж, будет так, как ты хочешь. Я иногда вспоминаю это и думаю, что это милость Божия. Благодарю Бога и стараюсь оправдывать вот тот дар, который мне дан.
Илья, в церкви бывает тихо, а когда?
Ночью.
Ночью поете?
Записи делаем ночью иногда.
Святого Блаженного Иисуса.
Это самое удивительное состояние, которое ты можешь испытать в храме, когда никого нет и полная тишина. И ты стоишь перед Богом, и все твои мысли, чувства только к Богу направлены. Вот если вы вспомните, отложим мирское, житейское попечение, вот мы читаем, да? И вот там ты ни о чем об этом не думаешь, у тебя нет твоего «я», нет твоих болезней, нет твоих забот. Ты стоишь, вся твоя душа вот перед Богом, и ты надеешься, что Господь слышит твои мысли, молитвы, и ты можешь перед Ним покаяться. И вообще, не зря говорят монахи, что молиться лучше всего ночью, перед началом пасхальной службы. Полная тишина в храме, и все ждут. И в алтаре начинается «Воскресение Твое, Христе, спаси!» Поют священники один раз, потом чуть громче, потом громче. И когда это перерастает в конце «Христос воскресе!» Что еще может быть? Акустика очень хорошая. Ведь когда передали храм в пользование все-таки церкви, здесь была такая разруха. Все стены были заклеены, разбиты, не было куполов. Тут они сделали склады. В общем, страшная сцена, все разрушено, разбомблено. Видите, стоит иконостас, да? Угу. Вот это все было заложено камнем. Потом это все восстанавливалось так, как было. Расстанавливались все росписи. И когда все это восстановили, восстановилась акустика.
Знаете, да. Почему православная церковь не употребляет музыкальных инструментов? Этот вопрос неоднократно поднимался. И как раз в 1918 году, когда готовился собор, которому помешала революция, вот один из вопросов это было введение в богослужение физгармонии. И, может, это чисто с практической стороны было бы и удобно. Тогда незначительным перевесом голосов осталось наше пение акапельное, хоровое.
И, слава Богу, да, и, на мой вкус и знаете, на мой слух.
Конечно, и это не просто взаимосвязь ветхое, новое, то, что в Ветхом Завете были инструменты, а новое, когда пастухи в рождественскую ночь услышали ангельское пение «Слава Вышних Богу на земле мира», то наступила новая эра, когда человек может петь по-ангельски духовно. Но самое главное, человек является музыкальным инструментом, органом Святого Духа. Дух Святой касается человека, человек настраивает себя. У многих святых отцов мы находим эти параллели, эти указания, что человек это сложный, но совершенный музыкальный инструмент, овладеть которым мы и призваны.
Я пою здесь в той манере, в которой принято в монастыре. Когда приносят люди свое профессиональное, оно где-то хорошо, когда большой праздник, когда много народу, и акустика, естественно, садится. Вот это умение спеть в голос, попасть в певческую маску, конечно, помогает. А так, вот мы пели квартетом, мы же пели практически сотто воче, в полголоса. Если петь в полный голос, это немножко будет не молитвенно. Конечно, пафос, это все, это крикливость. Вот выходит монах, и он говорит, миром Господу помолимся, все. А если я выйду, и миром, а там нужно это? Это, конечно, людей будет отвлекать. Люди будут смотреть, кто ж так орёт, как у нас говорил один батюшка. Ведь молиться надо, а ты кричишь, на Бога кричишь. Вот, чтобы этого не было, многие службы надо пройти, пережить, что-то понять. Нет, я могу вам открыть один секрет. Приболел я серьезно. И вот я всего лишь певчий на клиросе. И я почувствовал, насколько люди друг к другу по-доброму здесь относятся. С любовью. Все люди стали собирать деньги на операцию, приходить, проведывать. Мне сказали, ты видишь, как к тебе относятся? Ты должен выздороветь и пойти на клирос и петь. Я лежал в больнице, я думал, что оттуда не выйду. Я смотрел на храм и молился, Господи, дай мне возможность хоть до храма дойти. Я после этого уже пою 1,5 года, слава Богу. Это по молитвам наших прихожан, по молитвам наших батюшек, моих близких.
Отец Дмитрий, какие-то техники, практику дыхательную вы используете в обучении пению церковному?
Конечно.
Это связано с дыханием? Всякое дыхание дохвалит Господа?
Ну, всякое дыхание дохвалит Господа, конечно, здесь говорится всякая жизнь, потому что дыхание связано с жизнью. Очень часто говорят о искусстве вокала. пении, как в искусстве правильного дыхания. И есть теории, которые говорят, что человеку в жизни положено определенное число вдохов и выдохов. И когда мы дышим более спокойно, размеренно, мы приливаем себе жизнь. И регулируя дыхание в церковном пении, дыша правильно нижний ребер диафрагмальным дыханием, любой певец меня поймет. Дыхание является очень важным психологическим тренингом, чтобы успокаивать человека, убирать зажатости психологические и физические, и заставляя правильно дышать, стремиться, чтобы звук шел из глубины целостно, естественно, гармонично, просто. И оказывается, что это очень сложно.
У всех детей, которые рождаются, правильное дыхание и правильная постановка голоса. Вот вы услышите, как новорожденный плачет, кричит. Вот это самое правильное. Господь дает человеку с рождения все. И правильный голос, и правильное дыхание. Потом мы своим невежеством, своим вмешательством говорим ребенку: тише, 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 не кричи, не бегай. И он начинает, спрашиваешь его, как тебя зовут? Петя. Его надо снова учить, он приходит в музыкальную школу, Петя, спой, и начинаешь его учить, возвращать ему дыхание.
И он опять идет долгим путем раскрепощения и возвращения вот к этой простоте, чтобы слово изреченное оформлялось в нас, и мы шли путем логоса, красоты, той духовной свободе, которая есть в названии вашей передачи.
Радио «Свобода», вы это имели?
Ну да, 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 ну свобода же, да. Так вот, прежде всего, свобода духовная, внутренняя свобода.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Монашеское пение».